Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с монахом-иринархом Митасом, насельником Капернаумского монастыря в честь 12 апостолов, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. В авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с сопредседателем музыкального объединения «Современная традиция» композитором Андреем Иштуновичем Микитой о его жизни, творчестве и соратниках. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Братья посетили святого старца, живущего в пустынном месте, и нашли вне монастыря его отроков, пасущих и говорящих непристойные слова. После того, как они открыли ему свои мысли и получили пользу от знания его, говорят ему: «Авва, как ты терпишь таких отроков и не запрещаешь им, чтобы они не баловали?» И старец ответил: «По немощной природе, братья, я нахожу иногда дни, когда желал запретить им, и однако же, упрекая самого себя, говорю: если сего малого не переношу, то как могу перенести, если пошлется мне великое искушение? Поэтому-то я ничего не говорю им, чтобы получить привычку переносить случившееся». Рассказывали о старце, что он имел отрока, живущего с ним. Увидев его, что он сделал неполезное ему, сказал однажды: «Отнюдь не делай сего». Отрок не послушал его. Старец оставил о нем попечение, наложив на него свой суд. Юноша же, заперши дверь кельи, в которой были доли хлеба, на 3 дня оставил его голодать, и не сказал ему старец, где был или что делал вне. Имел же старец соседа, который, когда узнавал, что отрок замедлил, приготовлял немного вареного, подавал старцу через стену и просил его вкусить, и говорил старцу: «Брат замедлил». Старец на это отвечал: «Когда будет иметь удобное время, придет». Некоторые рассказывали, однажды философы захотели искусить монахов. Проходит мимо некий монах, хорошо одетый, и говорят ему: «Поди сюда». Он же, разгневавшись, сказал обидное им слово. Проходит и другой монах великий, ливийский, и говорят ему: «Монах, злой старец, поди сюда». Он тотчас подошел, и они дали ему пощечину. Он же обратил им и другую ланиту. Тогда философы тотчас встали и поклонились ему, говоря: «Вот истинно монах». Посадивши его посреди себя, спросили его, говоря: «Что большего против нас вы делаете в пустыне? Вы поститесь, и мы постимся. Вы живете целомудренно, и мы также. И что, если вы делаете, то и мы делаем, Итак, что лишнее вы делаете, живя в пустыне? Старец говорит им: «Мы надеемся на благодать Божию и блюдем ум». На сие они сказали: «Мы этого не можем соблюсти», и, получивши назидание, они отпустили его. Был некоторый старец, имеющий ученика, искусного монаха, и некогда по невнимательности изгнал его вон. Брат же прибыл, сидя вне. Старец, отворивший дверь, нашел его при ней и принес пред ним раскаяние, говоря: «Петр, смирение долготерпения твоего победило мое невнимание. Войди сюда. Отсели ты, старец и отец, а я — юноша и ученик, потому что в деле своем превзошел мою старость». Говорил некто из старцев, что слышал от некоторых святых, которые были юными и руководили старцев в жизни, и рассказывал следующее. Был некоторый старец пьянствующий. Он делал каждый день циновку, продавал оную в селении и пропивал цену ее. Впоследствии пришел к нему некоторый брат и остался с ним. И сей делал циновку. Старец брал, продавал и оную, пропивал цену обоих и приносил брату немного хлеба по вечеру. Когда старец делал это в продолжение 3 лет, брат ничего не говорил ему. А после сего говорит ему: «Вот я наг, и хлеб мой со скудостью ем. Вставши, пойду отсюда». И опять размышлял в самом себе, говоря: «Куда я пойду? Стану жить еще, ибо я живу Богу всем общежитии». И тотчас явился ему ангел, говорящий: «Никуда не отходи, ибо мы придем к тебе завтра». И умолял брата старца на тот день, говоря: «Никуда не ходи, ибо мои придут завтра взять меня». Когда же пришел час невоздержанному старцу отойти, то он говорит брату: «Чада, не придут сегодня, ибо уже замедлили». Брат же сказал: «Нет, они точно идут», и, говоря с ним, он почил. Старец же, плача, говорил: «Увы мне, чада, потому что я много лет жил в нерадении, а ты в немногое время спас свою душу терпением». И от того времени старец уцеломудрился и сделался искусным.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «В обители Божией». Предлагаем вам прослушать интервью, записанное на Святой Земле с насельником монастыря в честь 12 апостолов в Капернауме, монахом Иринархом Митосом. Мы находимся в лавре Герасима Иорданского, и у нас удивительная встреча, можно сказать, такое маленькое чудо для нас, вот и для вас, радиослушатели. Мы имеем возможность поговорить с настоятелем храма 12 апостолов на Святой Земле в Капернауме. Дорогой отец Иринарх, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, как получилось, что вы оказались в таком месте и ваше служение вот именно в Капернауме.
В Святой Земле я всегда хотел побывать. Это от маленького ребенка, как 17 лет уже, довольно взрослый. И я знал, что я, если буду монахом, буду только на Святой Земле.
А вы с детства знали, что вы будете монахом?
Монах, да. Я всегда был на воскресной школе. У нас почти каждый день воскресная школа. Это разные классы. И всегда я открывал храм.
А у вас прадед кто-то был монах?
Ну, не монах, а был это священник, это прадед был священник. Я помню, что из него остался у нас крестик, который был освящен на Святой Земле. И много информации нету за него, потому что он рано погиб. Когда была проблема тогда с Македонией, борьба, кто будет владеть македонской землей, еще при турками это. И тогда это из Болгарии убивали священников, учителя, все, которые были верны греки и не хотели поменять язык служения. От греческого на славянский. Не потому, что они что-то напротив имели, но потому, что они сами греки. Но владеющие это разных языков, это как было смешано тогда при турках, это турецкий, славянский, албанский, греческий. И каждый чувствовал себя от своей национальности.
Все тексты переведены с греческого языка, священное писание, все.
Да, потом его нажимали, это, чтобы он служил на славянский, он сопротивлялся. И когда нашли его это далеко из села, где он обслуживал, его стилетом, это 42 стилетом, весь спина была наполнена, а то, которое бросали болгарские солдаты.
Это мученическая кончина.
Ну, это не можно сказать, что он мученик, потому что один из него это сломал шею. Он побежал на соседний село, что там это греческие солдаты были, чтобы он спасался. Он достал его, как эта история написана, и он сломал ему шею. А другие уже приближались на этого момента и начали стрелять на него, бросать на него стилеты. Когда упал на следующее село, где греческие армии, у него весь спина была ножей.
И, в ранах от ножей.
Ну да, и так получится, что в нашем роду было и священники, и учителя. Моя бабушка была выросла от священника нашего села. Потому что у них не было детей, и они адаптировали мою бабушку, как называется?
Так, дочку удочеренную.
От священника и попадья, это поп и попадья. И так получается, очень близко мне это с рясом, это с черным одеждой всегда были близкие отношения. И я всегда любил это.
Детство призвание было, да? А скажите, а кого из святых людей или каких-то ярких личностей в Греции, духовных, с кем вы сталкивались, кто на вас повлиял? Вы кого-то знаете?
Могу сказать, конечно. Это епископ Флоринис Преспонки Ордеес, это Августинос Кандиотис. Он помер это пару лет назад, это 104 лета ему было. У него была церковная школа, которую я после армии туда пошел обслужить. Учился там хорошо, под его это крылья, можно сказать, это очень много, это ученики, больше 160 ученики были на его школе, и большинство из них стали то ли священники, то ли монахи. Моя класса, могу сказать, это больше 15 человек, это уже все отделились рясом. Его влияние это было очень строго. И священник нашего села, который обслуживал нам, когда мы были еще маленькие детей, он очень верующий человек, жив до сих пор. Он очень сильно влиял на нас, на духовный путь жизни.
Своим примером, своей молитвой, да?
Он просто при жизни, его, до того, как он стал священником, он был, как называется, боевой. И он был это летчик.
Офицер, да?
Офицер, да. И потом стал священник.
То есть воин уже
да,
духовный.
Да, да. И так это его это дух, это нам влияло, через его подписи мы уже поднялись на церковную школу, потому что там не принимали, если не было письмо.
Рекомендации.
Рекомендации от духовника. И так сразу после армии взял рекомендации, пошел туда. Там услышали, что есть еще Иерусалимский патриархат, есть церковная школа. И последний класс поменяли от Флорина, это наш церковный центр, епископа Августина. И с письмом пришли в Иерусалим.
Но вы знали заранее, что вы будете в Иерусалиме, да?
Поэтому мы поменяли школу, последнюю школу. Сначала посмотрим, как ученики здесь, как идет все это, как... И еще гора Фонов побывала, в какой-то монастыре захотел оставаться, но мои обещания пойти на Святой Земле не оставал меня это, на гора Афона. Поэтому, когда я сюда пришел, учился целый год.
А где?
В Гарасиона, там, где семинарий патриархии. Ну, это был просто как время понять, здесь хочу оставаться или нет. Когда я закончил школу и вернулся домой в Грецию, как будто у меня душа осталась здесь, а тело только вернулся обратно. Через 4 месяца я уже жил как в двух
измерениях. Одной ногой здесь,
да.
Другой там.
Дух у меня здесь, а тело там. Я уже объяснял родителям, что я уже как чужой здесь. Дом, где я родился и вырос, и я чувствую себя чужой. И это я не могу жить дальше. Это
зов Божий был сильный. А как вы попали все-таки в Капернаум?
Ну, это из патриархии. Было 37 до меня, это 8 месяцев, который он тоже русский говорящий. Он учился в Питере когда-то. После 8 месяцев у него это травно погиб. Там отец и сын тонули в море. Поэтому я не разрешаю туда это купание.
Это именно...
Территория монастыря.
Там на территории монастыря,
да,
прямо вот погибли...
Отец и сын. Отец и сын это...
Оно страшное море, оно такое какое-то мистическое. Оно...
В общем, они, друзья его, были из Иерусалима, жители Иерусалима, люди, которые уже не близко к морю, не близко к речкам, это горный народ. Не понимаю, что такое-то озеро, там нет вода соленая, чтобы поднимать человека, это зашли как-то охладиться, там жарко постоянно. И их просто
затянуло, да?
Затянуло внутри. Получается, что после того он не мог оставаться дальше там. Он попросил из патриархии, тогда патриарх покойник, это Диодор I, и он попросил уйти. Он не был кого оставать туда. Говорю, кого поменять? Тебе поменяю, надо кого послать. Как-то это владыка Даниила, который был игумен гроба Господня, это мой это игумен. Я 2 года уже обслуживал это как ризниц у гроба Господня. И еще прямо в Кувукли гроба Господня обслуживал. И получается, что он меня уже хорошо знал. 2 года достаточно узнавать человека и характера, да. Не так это через владыка Даниила, это уже патриарх мне говорил. Идешь, получится, остается. Не получится, не здесь.
Вернешься.
Можно вернуться.
Ну, а что для вас, Капернаум? Вот вы туда пришли, чтобы остаться. В чем там сложность жизни духовной, как монаху? И наоборот, какие там есть преимущества?
Первые сложности были, это не были службы. Раз в году, и это на престольный праздник, и тогда же собиралась местный епископ и пару священников из территории Галилеи. Получается, то, что у меня гроба Господня был каждую ночь, это служба, каждый престольный праздник и днем, и вечером. То, что я очень любил, это, ну, не может быть монах, который не служит молитве. Понимаете, тем более в центре всехристианского мира, как гроба Господня, которые люди из всего мира приезжают, и когда обслуживают и служат этого места, это все душой.
Сердце просто.
Сердце, да. И это мне не хватало это в Капернауме. А потихоньку я начал роспись в храм, это начал это...
А вы сами не могли совершать богослужение?
Я не священник.
А вы не романах?
Я монах. Мой выбор оставаться монахом, потому что патриарх Диодор уже 2 раза с вопросом, если я хочу быть это иеромонахом. И я отказался, потому что я просто хотел быть монахом на Святой Земле. Меня не интересуют никакие награды, никакие
чины.
Повещения, чини. Это я хочу просто обслуживать святое место. Неважно где, куда, но Святой Земле. Неважно в какой край. Ну, послали на самый край. Там это пол разруха, там это монастырь вообще был, это раньше это его использовали как давали в аренду семьи с детьми, приезжали там на купание. На...
Как курорт, да?
Ну, как курорт, да. Люди приходили в храм и помолиться, а там с шортами, с плавками это гуляли вокруг плаза и так далее. Ну, мне это не сильно понравилось. Я сказал, что извините, купание
отменяется.
Отменяется, ночевка отменяется. Устав это монастырский. Днем, пожалуйста, приезжайте. Нет поста, можно делать себе покушать, как Христос накормил. Но умножение хлебов и рыбов, я не думаю, что в Сирии рыбы кушали, на костре делали. Много народ, который приезжает после Пасхи, люди делают на костре рыбы.
Пикник, да?
Это пикник, это очень реально. Это, если во время Христа так было, зачем сейчас должны быть по-другому это место? А во время пасти, конечно, никто это не делает. Если кто-то и потихоньку ему говорит, что это нельзя, так и учится, какие времена у нас пасти есть. И потихоньку это место приобретется, как есть сегодня. 15 лет назад уже к нам пришел священник, эмигрировал в Израиле. он из Одессы, из Украины прилетел здесь. Патриархи его принял, у него не были никакие-то запреты быть священником по зарплате, и подкрыли патриарх Иерусалимский. И он уже служит, это одна суббота в Тиверии, одна суббота в Капернауме. Потому что есть очень много народ в Тиверии, который не имеет транспорта, а не имеет священника, который по-русски может служить. А монастыри, слава Богу,
есть.
Есть, да. И уже 12-13 лет мини-пасха, которая собирается местные русские, православные. Прошлый год было больше, чем 3400 человек. Это не паломники, а местные русские. Пасхальные ночи.
Капернаума,
да.
Это фантастика.
Да, да. Собирается народ на службы. Сегодня был это родительский суббота. Очень много народ собрался в Тиверию. Делает панихиды за все своих родственников и так далее.
Но вы знаете, что вот именно ваше место в Капернауме стало одним из самых любимых для паломников из России и Украины?
Место это, я думаю, что это не только им, потому что то же самое отношение к этому месту, даже местные израильтяне, которые нам вообще не имеют ничего, это с православной религией, это иудеи, мусульмане, это все приезжают с уважением, и все любят это место. Это.
Но именно в вашем монастыре, не там, в более официальном католическом, где и фундаменты остались, и какие-то, а вот любят именно ваш монастырь.
Знаете, я думаю, что разница между западным Капернаумом, где католическая церковь управляет, там больше как открытый музей. Билеты берут от народа, который приезжает посмотреть святое место, там, где дом теща Петра, византийский храм.
Остатки синагоги, да, фундамент?
Остатки синагоги, остатки византийский храм, который... И как-то дух православия и католицизма это очень разный по поводу святых местах. Это святое место, оно должно быть открыто для всех детей Божьих. Неважно, откуда они приезжают. В такой дальний место, это не центр город, который можно просто подходить. Это надо...
2,5 часа из центра, да. В 1-5 часов на дорогу только.
Да. Это как это попросить такого народа, который уже так много тратил, попросить билета, чтобы прийти, как это я, брат, попросить брату, дай мне деньги, чтобы увидеть дом нашего отца. А мне это как-то...
В голову не приходит.
Не приходит.
Коммерческий дух.
Народ пожертвует намного больше, чем ты спросишь. Почему это должен еще билет? Это не их дом, как наш, это не наш отец, это общий отец. Как я могу своим братом говорить, давайте деньги посмотреть на дом нашего отца? Поэтому разница католицизма и православия.
Даже в этом примере ощущается.
Да, один простой пример. Люди, даже гиды, которые израильтяне местные, привозят группу, говорят, это мои самые любимые места. Говорят, это вы тоже мои самые любимые это посетители.
Но у вас там заходишь, у вас там какие-то дивные курочки, индюк шикарный, павлины, как-то все живое, были ослики даже.
Есть прибыль. Родился маленький, уже
слёнок,
месяц назад, да, слёнок. Еще не знаю, как буду назвать его.
А как зовут этих старших родителей?
Гони и Наско.
Там все как будто вот наполнено жизнью. И как вы справляетесь с этим хозяйством совсем? Помощники,
знаете,
есть?
Куры это ноги имеют, сами ходят, сами клюют и ищут то, что им надо. А то, что открыть утром и закрыть вечером, это собрать это яичницу, это удовольствие просто. Это не читается работа. В общем, это очень большая забота нужна, если бы они были в клетках. Но они все на свободу.
А на ночь павлины забираются на огромное дерево с таким вздохом по очереди. Целый ритуал такой, смотреть просто.
Да, это тоже это редкий это... Ну, это не как в зоопарке, который в клетках. Что это реально? Это мне говорят, не боитесь, что все улетут это в другое.
Улетучится, да?
Ну, я говорю, то я им сказал, найдете лучше. Спокойно, можно уходить.
Свобода в любви, да? Вот когда любишь, свобода.
Хотите оставаться, я дальше буду вас терпеть.
Ну, все наполнено жизнью вот в Капернауме. И тогда в Капернауме как-то понимаешь, что такое Галилея. И вообще, ведь большая часть чудес и молитв, она совершалась на Галилейском озере.
Конечно, это поэтому и Капернаум, это называется город Христа.
Да, его город.
Да, не город, который родился, как Вифлеем, а город Назарет, когда он подрос. А Капернаум, это последние 3 года его жизни, которая... он проповедовал, он собрал 812 апостолов в Галилею. Он так полюбил Капернаума, как никакой другой города. И в конце это такие слова, это...
Капернаум, Капернаум.
Да, да, который свою славу так высоко в небесах, так внизу в ад. И параллелизировал с Содомой и Гоморрой, что в страшном суде это лучше мир будет народ, который Содома и Гоморра, чем народ Капернаума. Потому что так много видели и не поверили. Говорит, я здесь, да, я половину сделал в Содоме и Гоморре, и они до сих пор бы жили, народ, и верили, и были самые лучшие верующие в Христу. А Капернаум не поверил. Поэтому это он сказал, это горе. Горе — это не проклят. Он не проклинал
Бога. Это горечь.
Как мать говорит это сыну, ай-яй-яй, если что-то ты сделаешь. Это не проклинание. Проклинал дерево, это смоковницу, которая не дала ягод. И потом сказал, что это как дерево не дает ягод, его режет и в огонь бросает, так и люди, которые это не духовные. Это...
Плода не приносят.
Ну, правильно, духовные, правильно. Да. Поэтому это кроме дерева, которое не имеет дух, не имеет душа. Человек никогда не проклинал. Даже те, которые его распяли, он никогда не проклинал. Как будет Капернаум, город, который он любил, чтобы он проклинал? То, что много говорят, а, черные камни из-за проклятия. Но это было землетрясение, как вулканы. Это.
Вулканические вот. Породы, да, и они да. По контрасту даже интересны с белым привычным камнем.
Да, это не касается это горы Коразими, Версаида и Капернаума. Это никакой связи с этим. Поэтому это много мне задают такие вопросы. Говорят,
иногда очень буквально, схематично очень, да?
Да. Ну, если легко это взять эти слова Христа и не трактуясь, это что тут действительно он хочет сказать. Много скажет, но черный камень, значит, проклинали. Естественно, это не так.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Да, у меня вопрос такой. Не могу избавиться от некоторых грехов своих. Очень стараюсь, не получается. Вот я хочу спросить у вас, это мои немощи какие-то, мои проблемы? Или и на это воля Божья? Поскольку вот на все воля Божья, вот, может быть, на это воля Божья, что я не могу избавиться?
Нет. Не надо на Бога клеветать. Воля Божия, сказано в Писании, всем человекам спастись и прийти в познание истины. Вот воля Божия. А тут не немощь. Немощь немощью, конечно, а тут другое. Ведь сам человек, он не может победить никакой грех. Потому что, ну, какой-то поступок можно не совершать. Там бросить курить можно, это вполне. А вот победить какие-то грехи, которые вообще свойственны человеку каждому, там гордость. Ну вот представьте себе, есть некий нахальный человек. Ну как ему стать скромным? Это невозможно. Даже если поставить в жесткие условия, там, где-нибудь на подводной лодке, он все равно внутри себя останется нахалом. И когда выйдет на берег, вся эта пружина тут же распрямится. То есть, благодаря дисциплине что-то можно временно исправить. Ну, человек, например, вот в гостях. Он собранный, вежливый, со всеми так очень уважительно. А дома? В гостях, смотри, как одет. А дома? Дома вообще большинство народа в майках ходит. В нижнем белье. Понимаете? Вот. Это говорит о том, что человек вот не может сам себя изменить. А Бог может. Поэтому, если вы будете Бога об этом просить, и Господь увидит, что ваше желание серьезно, что вы этот грех действительно ненавидите, а не просто так, то Он обязательно поможет. Может быть, сразу, может быть, немного погодя, чтобы вы как-то побольше и поглубже молились. Это надо к Богу обращаться. Он Спаситель наш. Без Него мы ничего не можем сделать.
Ваш плод – ненавидеть грех. И хочется, а оно не ненавидится. Вот как этого достичь? Ненавидеть.
Если человек возлюбит Христа, то возненавидите грех.
Потому что многие говорят, читаю Евангелие, соглашаюсь с тем, да, все именно так. Вижу в себе грех, хочу из его исправить, но вот не скажу, что его ненавижу.
Но проси у Бога. Можно и об этом Богу сказать, Господи, дай мне ненависть к этому греху. Надо по всякой нужде, особенно по духовной части, обращаться к Богу. А то у Бога просят такие глупости, там, на работу устроиться, или там экзамен сдать, вот, или на свою голову замуж выйти, там, ну и так далее. А серьезные вещи, которые касаются вообще вещей космического масштаба, как-то это, как будто Бог, он только мальчик на побегушках, чтобы нам хорошие обои для комнатки выбрать. Чтобы не по 5 магазинам есть, а чтобы в первом прям и повезло, да бесплатно, да без очереди.
Вашка, так и бывает, что человек настолько возненавидит грех, что и всех людей вместе с ним.
Ну, такого я не встречал.
Ну, вот такие поборники правды. Не встречали?
Нет, поборники правды – это уже диагноз. Диагноз. Вот так сложилось, что я в жизни встречался со многими людьми, которые вот стоят, ну, как-то они теперь именуются правозащитники. Из них много. Во всем случае, статистически процент людей таких психически неустойчивых, а некоторых прям болящих, был гораздо больше, чем вот на улице или там в любом обществе. Ну, а потом смотрят, из этого можно и бизнес такой сделать неплохой. Поэтому это можно вот хоть у Людмилы Алексеевны спросить, скажи, вот в вашей среде, она абсолютно трезвая женщина, вот. Много ли, если только не перед камерой, обязательно скажет, очень много таких людей, этих правдолюбцев, и все это замечают. Потому что какая-то уж очень выбранная такая любовь к правде. Ну, какая-то вот уж очень выборочная. Вот это вот возмущает, а еще более возмутительное, что-то как не возмущает. Или там в одной стране возмущает, а то же самое в другой стране не возмущает.
Да, уж справедливость у нас очень такая.
Ну да, и вот как люди сбоку смотрят, которые, так сказать, вроде за правду так не рубятся, а все наглядно.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Андрей, в общем-то и сейчас трудно решаются жилищные вопросы. Тогда было нелегко. Вот как ты так уезжал в Москву, потом возвращался, потом снова в Москву из Питера. Где ты жил? Как просто вот это происходило?
Ну, когда я учился, как студент и как аспирант, я жил в общежитии на Малой Грузинской. Вот между основным курсом пятилетним и аспирантурой у меня была армия.
Остановись чуть-чуть на армии, чем ты там занимался?
Ну, армия, как раз вот мы беседуем сегодня в день 23 февраля, день защитника Отечества, называется сегодня праздник. И как раз вот я думал и с некоторыми людьми говорил, что благодаря именно армии я сейчас в качестве композитора, ну, скажем так, достаточно успешного. Потому что если бы не было армии, которая, в общем-то, мою пианистическую карьеру так, по большому счету, сломала, потому что была довольно тяжелая зимой. Я, так сказать, достаточно проморозил себе суставы, рук прежде всего, и моя пианистическая техника уже не могла быть на таком европейском уровне, который был. И поэтому волей-неволей пришлось заниматься второй специальностью, и это дало результаты. Вот, так
а что... что же за войска?
Ну, я попал в обычную пехоту, и первые полгода мне не удавалось как-то, как обычно музыканты, где-то служить, связанные с музыкой. Поэтому первая зима у меня была такая самая, самая суровая. Вот, потом я уже там, меня устроили в спортивный клуб армии, где я для гимнасток играл на рояле. Но вот эти полгода мне хватило для моих суставов. Вот, но я еще должен сказать, что армия закалила, конечно, характер. Потому что я вот сейчас вот в возрасте 50 с чем-то лет встречаюсь со своими одноклассниками и однокурсниками. И четко видно, тот, кто не служил в армии, они... сложностями жизни часто уничтожаются, причем то есть не могут их преодолеть. У них
это хватит. Как я, вот, например.
Ну, бывает. И, я не знаю, не буду говорить про тебя, но у меня есть несколько друзей, не служивших, которые все перипетии жизни, они их ломают, они там плачут, уходят в запой и так далее. А те, кто вот, пережили армию, вот буквально сегодня я говорил со своим однокурсником, который стал ректором Уральской консерватории, например. Да, то есть вот при всех сложностях там всего. То есть вот люди, имеющие талант и пройдя вот школу жизни, они вот добиваются каких-то результатов, скажем так.
Кстати, у тебя нет никакого сочинения, связанного с воинской тематикой?
Ну, с моей личной воинской тематикой у меня нет, но у меня есть сочинение на военную тему, правда, такое более шуточное, написанная по тексту, который присутствует в романе Достоевского «Бесы». И этот фрагмент Достоевский описал там музыкальную пьесу, которую герой играет на фортепиано. Пьеса называется «Франко-прусская война», и там очень подробно, где-то на странице текста, прописана драматургия этого сочинения. И вот по этой драматургии я создал оркестровое сочинение, которое так и называется «Франко-прусская война», посвященное войне между соответствующими странами 1870 года.
Мы говорим с композитором Андреем Микитой и пытаемся выяснить, как в юности Андрей Виштунович метался между двумя столицами.
И между двумя специальностями.
Да, пока, наконец, твердо не осел в основном в качестве композитора, в основном в Москве. Потому что мне приходилось видеть, конечно, Андрея Виштуновича и в других местах. Он не сиднем сидит в Москве. Вот. И что было, значит, после армии?
Аспирантура, потом я вернулся в Ленинград, и вот там были перипетии, связанные с Союзом композиторов, и в частности ссоры моего учителя Тихона Николаевича Хренникова с бессменным председателем Ленинградского Союза композиторов Андреем Павловичем Петровым. И вот в этой ссоре я оказался такой в жерновах этой ссоры. И поэтому Ленинградский союз композиторов меня не принял. Вот. И когда я обратился за советом к Хренникову, он предложил мне переехать в Москву и помог необходимые юридические все вопросы решить с обменом квартиры, что тогда было не так легко. Но вот он мне помог это сделать.
То есть и мама твоя тоже переехала?
Да, мы переехали вместе с мамой.
А как ее звать?
Инга Петровна.
И она тоже с тех пор стала москвичкой.
Да, она вот живет в Москве. Слава Богу, ей довольно много лет, но я очень рад, что вот она со мной все эти годы.
Понятно. И началась уже композиторская, ну, слово «карьера» мне не нравится, деятельность Андрея Иштановича Микиты, которая вот на моих глазах уже в 21 веке, нет, конечно, и раньше были многие достижения и удачные концерты, но в 21 веке и в начале второго десятилетия 21 века, как будут говорить музыковеды, талант Андрея Иштановича развернулся настолько, что уже был и авторский концерт в Большом зале консерватории, нашумевшая премьера оратории на слова Бориса Гребенщикова «Семь песен о Боге» и не только.
Заканчивается передача, в которой я беседовал с композитором Андреем Иштвиновичем Микитой. За небольшими оговоренными исключениями звучала музыка моего собеседника. Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Потаповна». Вот уже пятая неделя, как на кухне происходит что-то особенное. Кастрюли не чистятся, сор лежит в углу за печкой и не выметается. В дверь с черной лестницей часто просовываются бабьи носы, иногда по два и даже по три носа разом, и таинственно шепчутся. Нетревожимые мокрой шваброй тараканы собираются густой толпой около крана и озабоченно шевелят усами. Старая лиловая собака, видавшая лучшие дни и сосланная на кухню за старостью уродство, печально свесила правое ухо и так и не поднимает его, потому что всем своим собачьим существом предчувствует великие события. А события действительно надвигаются. Властительница всех этих кастрюль и сора, и тараканов, кухарка Потаповна, собралась замуж. И об этом ясно свидетельствует нисходящая со стола наливка и нарезанный ломтиками соленый огурец. А вечером приходит он, жених. Он седой, с плутоватыми глазками и таким красным носом, какой бывает только у человека, хватившего с мороза горячего чаю, и то лишь в первые 5 минут. Потаповна к приходу жениха не наряжается, потому что свадьба — дело серьезное, и кокетство тут не к месту. Она человек опытный, знает, что когда нужно. Ей самой давно 6-й десяток. Даже видеть стало плохо, так что приходится носить очки, который она не без шика подвязывает розовой тесемкой от старого барынина корсета. Голова у нее круглая, как качан, а сзади, в самом центре затылка, торчит седая косичка, будто сухой арбузный хвостик. Потаповна — девица, но не без воспоминаний. Одно воспоминание живет у сестры в деревне, другое — учится у модистки. А над плитой висит старая солдатская фуражка, лет 5 назад украшавшая безбровую солдатскую харю. И еще недавно, глядя на эту фуражку, вдохновлялась Потаповна и рубила котлеты с настоящим темпераментом. Теперь не то. Теперь брак, венец, любовь прочная, законная и признанная. До гроба. Вечер. Посуда убрана кое-как с грехом пополам. На столе самовар, наливка и огурец. Лиловая собака тихо шевелит опущенным ухом, предчувствует событие. Влюбленные воркуют.
— Я барыне говорю, — рассказывает Потаповна, — подарите вы мне, барыня, к свадьбе-то грепелевое платье. — Ладно, — говорит, — подарю. Барыня-то добрая. — Платье, — шевелит жених мохнатыми бровями. — Платье что? Много ли с платья корысти? Лучше бы деньгами дала. А платье тоже, говорят, может из моды выйти. — Ну, это тоже, какое попадется. Вот была у меня муровая юбка. 8 лет носила, и хоть бы что, ни моль ее не брала, ни что. Чем больше ношу, тем больше блестит. Маньке отдала донашивать, а она так из моды и не вышла. Капитал лучше, ежели у хороших господ жить, много можно отложить на книжку, а? Так я говорю, Авдотья Потаповна, али нет? Скупить, конечно, можно, а только что в этом хорошего? Копишь-копишь, выйдешь замуж, помрешь, а все мужу в лапы, тоже и об этом подумать надо.
Это вы-то помрете, Авдотья Потаповна, грех вам говорить. Да вы всякого быка переживете, не то что мужа. Вон личность-то у вас какая красная, рожа, то есть.
От печки красная, жаришь-жаришь, ну и его спалишься, а внутри у меня никакой нет плотности.
Жених смотрит на нее несколько минут пристально.
— А болезни какие у вас были?
— Болезни? Каких у меня только не бывало, спроси. Под ложечкой резь, как поем капусты, так и...
— Ну, это что за болезнь? Это каждый может налопаться.
Зубы болели, все выболели, глаза плохи стали, ноги гудут. Нашел тоже здоровую.
Жених улыбнулся светлой улыбкой, но улыбка быстро погасла, и он вздохнул.
— Ну, с этим тоже не помирают. Битая посуда 2 века живет. Вот у меня, можно сказать, здоровье подорвано. 20 лет на сукционе служу, служба тяжелая.
Нашел тоже сравнить. У меня здоровье-то женское. Разве может у вас быть такая слабость, как у меня, у девицы? У меня у одних ребят 5 штук было, вот и считай. Дети здоровью вредят.
Эка важность, дети. У меня у самого в прошлом году ребенок был. Помер только скоро. От прачки, от Марьи.
Ребенок! — выпучила глаза Потаповна.
Лиловый пес тоже встрепенулся и вскинул ухо.
«Нечто в вашем возрасте это полагается!»
Щеки у Потаповны вдруг отвисли и задрожали.
«Туда же стариком себя называет, в женихи лезет. Коли у вас в прошлом году дети были, так вы и через 10 лет не помрете. Разве я столько протяну? Какая мне от вас польза? Лысому бесу, прости господи, от вас польза будет». Ему и завещание делайте. она вдруг схватила наливку и сунула в шкаф. Жених, несколько сконфуженный, чесал бороду крючковатым пальцем.
— А мне как бы-то и собираться пора. Не то дворник калитку запрет.
Потаповна яростно терла стол мочалкой, как бы давая понять, что с поэзией любви на сегодняшний день покончено, и суровый разум вступил в свои права.
— А который же час? Может, взгляните, а?
Потаповна на минутку приостановилась и сказала задумчиво. — Все-таки же вам седьмой десяток, как ни верти. И пошла в комнаты взглянуть на часы. Оставшись один, жених пощупал ватное одеяло на постели, потыкал кулаком в подушки. Вернулась Потаповна.
— Длинная-то стрелка на восьми,
а короткая?
— Короткую-то еще не поспела посмотреть. Вот пойду уже самовар убирать, так и посмотрю, не все за раз.
Жених не поспорил.
— Ну, ладно, счастливо оставаться. Завтра опять зайдем.
В дверях он обернулся и спросил, глядя в сторону.
— А постеля у вас своя? Подушки-то перовые, али пуховые?
Потаповна заперла за ним дверь на крюк, села и пригорюнилась.
— Не помрет он, старый черт, ни за что не помрет! Переживет он меня, укоянный, заберет мою всю худобишку!
Посмотрела на печального лилового пса, на притихших тараканов, тихо, но сосредоточенно шевеливших длинными усами, и почувствовала, как тоскливо засосала у нее под ложечкой.
— Быть-то от капусты!
Она горько покачала головой.
— Ни за что он не помрет! Вот тебе и радость, вот тебе и свадьба!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.